Кто из вас помнит, о чем говорится в 13 главе Евангелия Матфея? Кто-то руку поднимите и скажите, кто помнит? Давид, пожалуйста. В 13 главе Евангелия Матфея записаны 7 притчей. 7 притчей. О чем эти притчи говорят нам? А? О небесном царстве, да? О царстве небесном или о царстве Божьем. О чем мы говорили в первый раз, когда говорили об этой главе? Какую притчу мы вместе изучали? Какая первая притча записана в этой главе? А? Первая притча называется, Христос ее назвал, «Притча о сеятеле». Кто помнит эту притчу, о чем речь шла? Христос начал излагать тайны Царства Небесного. Первую притчу он сказал, притчу о сеятеле. Второе воскресенье мы другую притчу проходили вместе. Какая была эта притча? А? Притча о сокрытом сокровище. Эта притча очень короткая, всего лишь один стих, как человек купил поле, на котором было найдено сокровище. Он продал все, что у него было, и купил это поле, потому что он нашел это сокровище. И третья притча, о которой мы говорили позапрошлое воскресенье, о чем это была речь? Как называлась эта притча? Притча о плевелах. Притча о плевелах, когда человек посеял доброе семя на поле своем, и когда люди спали и взошли, враг пришел и посеял плевелы. Люди хотели эти плевелы вытащить, и в то же самое время хозяин сказал, оставьте все расти до жатвы, когда придет жатва, я отделю плевелы отдельно, а зерно, пшеницу отдельно. Плевелы сожгу, а пшеницу соберу в житницы свои. И он сказал это, чтобы не повредить пшеницу, не повредить доброе зерно. Кто из вас не знаком с тайнами Царства Небесного, о которых Христос говорил, вы можете дома прочитать эту главу еще раз и побеседуйте с теми, кто посещал, надеюсь, что это служит для нас всех благословением и назиданием. Сегодня мы заканчиваем серию наших бесед или изучения тайн о Царстве Небесном. Сегодня последние две притчи, которые очень короткие, вместе с вами пройдем, и надеюсь, что Бог через чтение Священного Писания откроет нам тоже определенные тайны, возможно, которые мы не знали до сих пор, и в то же самое время поможет нам исполнить это слово и практиковать его в своей жизни. Итак, Евангелие Матфея, 13 глава. Тринадцатая глава Евангелия Матфея. Тридцать первый стих. Называется эта притча «Притча о горчичном зерне». И другая за ней идет притча сразу же после нее. Тридцать первого стиха будем вместе читать. Давайте вы как тихонько про себя прочитайте. Я небольшую иллюстрацию приготовил для вас всех. Здесь немножко пока установлю, чтобы у нас была возможность. Прочитайте, пожалуйста, этот текст сами. Кстати, еще тихо сами эту притчу, потом я хотел вас спросить, что эти символы означают. Итак, вместе с 31 стиха. «Иную притчу предложил Он им, говоря, то есть Христос, ученикам Своим, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Вот и все. Вот и 2 притчи, сказал Христос. Представьте себе, что вы находитесь в этой кругу, в этих учеников Христа, и Он говорит вам притчу о горчичном зерне. Оно самое малое из злаков, из семян, бросают в землю, оно вырастает и становится больше других растений, и в его ветвях укрываются птицы. И не говоря ничего, дальше переходит к 2 притче и говорит: «И Царство Небесное еще подобно закваске, которую взяла женщина, которая, наверное, пекла хлеб и бросила его в 3 меры муки, и до тех пор, пока месть не вскисла, то есть не начала бродить это тесто, все тесто». Можно вас спросить, вы выслушали бы слова Христа, эти 2 притчи, что бы вы взяли для себя? Заметьте, на эти 2 притчи Он никакого объяснения не давал. Притчи о сеятеле Он объяснил ученикам Своим, да? Притчу о плевелах Он объяснял, что обозначает что, но эти 2 притчи очень короткие, и Он ни слова не сказал, что и почему Он сказал.
Думаю, что в этих 2 притчах очевиден один факт.
Окей.
Что малое производит больше.
Ого.
Что-то малое, но оно производит больше. И чего-то становится больше из-за малого.
Кто, может, не услышал, Дима говорит, что мелкое очень что-то незначительное, но производит огромную работу. Что еще хотел Иисус Христос сказать, как вот когда вы прочитали этот текст о Царстве Небесном, на что бы Он вам бы открыл глаза, когда Он говорил об этом? Это то, что будет дальше по отношению к церкви, да? Интересно. Как вы думаете еще, Денис? Вот ты услышал эти 2 притчи. Что ты слышишь о Царстве Небесном?
Ну, одни, если это притча о горчичном зерне, то это как Царство Небесное, к которому надо стремиться.
Абсолютно верно. Интересная мысль. Итак, Денис помог мне первый момент сказать моего слова сегодняшнего. Поэтому у кого из вас есть ручка, карандаши, вы записывайте. Первое, говоря о этих 2 притчах, Христос говорит нам: начало бывает малым и незначительным, но результат конечный бывает большим. Вы знаете, как много людей сегодня, которые думают о великих делах. Даже когда говоришь с людьми духовными, которыми мы имеем общение, порой намного легче нам говорить о больших духовных идеях. А порой всего лишь нужно понять секрет малого горчичного зерна. Царство Божье, другими словами, Христос говорит, начинается с самого малого. И если мы говорим о Царстве Божьем, которое внутри нас есть, в нашем сердце, и о Царстве Божьем, которое является как Церковь Иисуса Христа, эта истина подходит и к одному случаю, и к другому случаю. Скажите, кто из вас принял Христа в свою жизнь или принял Царство Небесное в свою жизнь? С чего это начиналось? Однажды кто-то мне что-то сказал, один человек сказал. Однажды я проходил мимо и услышал то, что для меня оказалось странно. Одна женщина, помню, говорила очень интересную мысль. Она ехала в троллейбусе вместе с одним человеком, который направлялся в церковь. И человек ее спросил, а куда вы направляетесь? Она говорит, я на базар еду, воскресный день. А она спросила, молодой человек, а вы куда едете? А он говорит, да еду на богослужение, это день Божий. И она говорит, прошли годы, но каждый раз, когда приходило воскресенье, я слышала эту фразу внутри себя, я еду на богослужение. Она говорит, я не знаю, где этого человека сегодня найти, но мое искание Бога, начало моего богопознания или начало Царства Божия в моей жизни началось с этой фразы. Я никогда в жизни, она говорит этого слова, ни в своем лексиконе не слышала, ни среди своего окружения. Слово «богослужение», я подумала, как красиво это слово звучит. А я его никогда не слышала в жизни. И когда-то, говорит, пришел момент, я хотела узнать, что это слово по-настоящему означает. И получилось так, говорит, я пришла в церковь. Но между тем, когда я услышала это слово, и до того момента, когда я пришла, прошло около 4-5 лет. Но поверьте, не было, говорит, ни одного воскресенья, когда я не помнила об этом слове. Я слушал, когда ее свидетельство, я думал, маленькое семя, как горчичное зерно, падает в сердце человека и начинает свою работу. Когда мы думаем для того, чтобы человека, как некоторые говорят, люди, которые не знают вообще суть христианства, затянуть в церковь, нужно какими-то аргументами его убедить в чем-то. Но знаете что? Это не наша с вами задача, людей затягивать в церковь. Потому что никто из нас не может делать ни одного человека сыном Царствия Божьего, кроме Иисуса Христа. Мы не можем людей убеждать просто в том, что Бог есть и что им куда-то нужно ходить. Они могут с этим согласиться. Но становиться царством, членом Царства Небесного или Церкви Христа, мы становимся не от человеческого убеждения. А знаете от чего? От жизни этого горчичного семени, которое есть внутри, которое начинает свою жизнь в нас. А жизнь это от Него самого приходит, от Бога. Поэтому я хотел бы сказать всем сегодня, кто вспоминает свою жизнь, свои первые пути, первые шаги к Богу, они все были очень незначительными, очень маленькими. Но прошло время, и постепенно то, что было сеяно в наши сердца, оно начало приносить плод свой. Я помню мать свою, которую не так легко было воспитывать нас троих в детстве, потому что большинство времени мы жили без отца. Его забирали от нас, насильно арестовывали. Он жил, не мог быть находиться среди нас. И каждый раз, когда приходил воскресный день, мама нас троих всех собирала, одевала в самую лучшую одежду, которая у нас была, и вела в церковь. Были люди, которые даже немножко не то, что смеялись над ней, а которые ее упрекали в этом. И говорили, ты не жалеешь детей своих. Они должны спать. А мы учились, кто помнит, в бывшем Советском Союзе не 5 дней в неделю, а 6 дней в неделю. У нас суббота был учебный день, поэтому мы должны были вставать, как в обычные дни. И только одно единственное воскресенье, когда дети могли спать, сколько-столько они хотели. Помню, мамы мои говорили, ты издеваешься над детьми. Когда она приходила на работу, ее коллеги, врачи, медсестры говорили, ты что делаешь? Другие люди, которые были даже в церкви, они говорили, да дети такие маленькие, что они вообще ничего не понимают, что в церкви происходит. Зачем их туда вообще водить? Вот они подрастут, ума разума наберутся, будут понимать, о чем речь. Тогда есть смысл их в церковь вводить. Мама говорила, знаете что? Я тебе будем говорить такую фразу, которую я всегда буду помнить, сколько я буду жить. Что даже присутствие ребенка в церкви так благотворно на него действует. И мы не знаем, какое семя падает ему в жизнь. И когда даже дети ведут себя, как будто они абсолютно ничего не слушают, этот процесс посева в их жизнь происходит. И проходят потом годы, они могут даже уйти от Бога, но приходят на память определенные вещи, которые они с самого детства слышали в церкви, и начинают приносить свой результат, свой плод в их жизни. Иногда мы думаем, что горчичное зерно, потому что оно такое маленькое, потому что оно ничем не внушает нас, на нас никакого песчинки какие-то. У нее особой даже формы нету большой такой. Оно не привлекательное. И что вообще из него может получиться? Мы думаем, зачем это надо? Христос говорит, горчичное зерно, которое меньше всяких злаков, падая на почву, начинает рост. Скажите, а кто дает рост зерну? А? Нам Библия об этом говорит. Кто дает рост зерну? Человек? Нет. Апостол Павел говорил, что я поливал, другой сеял, а кто возрастал? Бог возрастает. Бог знает, каким образом это семя о Царстве Небесном в сердцах детей и взрослых возрасти в то большое дерево, которое могло бы приносить благословение и радость людям. В чем заключается наша с вами миссия, как людей, которые изучают тайны Царства Небесного? Бог нам говорит, что самое малое, которое ты сегодня и я в своей жизни делаем, ты не знаешь, какое это будет иметь последствия для этого человека, для этой души, для этого ребенка и для этого ребенка. Поэтому сей. Я думаю, что апостолы, которые слышали Иисуса Христа, они до конца не понимали, о чем им говорит после только того, когда, наверное, день Пятидесятницы прошел, и масса людей пришла к Богу, они должны были их крестить, они должны были их учить учению Иисуса Христа, они поняли, может, тогда, что есть притча о горчичном зерне. Но Христос в своих учениках, которые буквально за пару дней до Его смерти практически все отреклись от Него, Он видел в них то будущее. И Он в их сердца сеял, сеял и сеял семена Царства Небесного. Сегодня, если вы придете в Рим, посетите Ватикан, самые красивые, самые большие, самые привлекательные места для туристов, посвященные апостолам церкви. Собор святого апостола Петра и Павла. Уникальное строение. А помните, кем был Петр? В его сердце должно было бы попасть это горчичное семя Царства Божьего. И Христос это использовал. Всех людей, если возьмете историю великих людей в христианском мире, кто-то должен был это горчичное зерно посадить в их сердце. Каждый человек, присутствующий здесь, тот, кто является членом Царства Небесного, не случилось с вами это случайно. Бог особым провидением каким-то, может быть, вне вашей воли, создал такие обстоятельства, что в вашей душе это семя появилось. И сегодня Он ожидает от нас небольших порой дел. Некоторые люди говорят, у меня талантов нету, у меня больших даров нету, у меня нету того и другого, я мало что могу в церкви делать. Нет ни одного присутствующего здесь, который бы сказал бы, я не способен горчичное зерно посеять в жизнь другого человека. Когда вы приходите на богослужение, когда вы уходите с него домой, мы живем, если так можно сказать, на поле, которое Христос назвал этот мир. И у вас, и у меня есть каждый день возможность сеять вот это, семена Царства Небесного. Каждый день. Где вы бы ни были, в своей семье или за пределами своей семьи, если у вас маленькие дети, грудные или взрослые, есть возможность сеять. Вторая истина, которую Иисус говорит нам, говоря о горчичном зерне Царства Небесного, заключается в том, что семя Царства или семя Евангелия, оно всегда растет и оно всегда набирает силу. Вы знаете, есть вещи, которые мы ложим на полку, и спустя 20 лет мы приходим и можем эту вещь взять в таком же самом виде. Ну, к примеру, допустим, если я возьму вот это колечко, сниму сегодня, сколько бы оно ни стоило, и положу на полку. Как вы думаете, оно вырастет, завтра станет двумя, превратится в два кольца? Конечно, нет. По своему размеру, конечно, если деньги девальвируют, оно немножко, может быть, станет дороже. Но оно не превратится в 100 колец, не так ли? Это не живое семя, которое в себе имеет силу размножаться и увеличиваться. Христос говорит, что семена Царства Небесного, они отличаются от материальных ценностей тем, что они размножаются так сильно и приносят такую ценность для Бога, которую никакое материальное вознаграждение человек не может себе даже придумать, сравнить с этим. Я представляю себе первое столетие христианской церкви. Рим, который сгорел, император Нерон, сжигает тысячи и тысячи христиан, обвиняя их в пожаре Рима. История нам говорит, сегодня эти люди идут на костер и с улыбкой на лице благословляют друг друга, благословляют своих гонителей. Когда началась реформация в Европе, Мартин Лютер и многие другие, очень много гонений на реформаторов воздвигла в то время государственная церковь. История говорит нам, что блаженный Ангуст, магистр Ян, который был священником того времени, обвинили его в том, что он являлся еретиком, сжигая его на костре. Настроенная толпа кидала хворост, на котором он умирал и сгорал. И он смотрел на этих людей и с улыбкой на лице говорил им: «Святая простота». Скажите, разве это не выросшее дерево, в котором птицы небесные прилетают, Писание говорит, и укрываются, и находят в себе защиту, находят в себе пищу, находят в себе все, что им нужно. Это семя, которое начинает расти, начинает становиться деревом, которое приносит благословение окружающим людям. Сегодня мы почитаем тех людей, которые свою жизнь отдавали и становились жертвами, распространяя Царство Небесное. Но вы знаете, что является будущим Церкви, как сказал блаженный Августин. Он сказал, что кровь мучеников есть семя Церкви. Люди, которые отдавали себя и свою жизнь ради Царства Небесного, становились сами этими семенами, которые потом благословение приносили многим. И третье, что Христос хочет нам сказать о горчичном зерне, говоря о Царстве Небесном, что это семя становится сильным и приносит большую пользу. Приносит огромную пользу. Каждый из нас, дорогие мои друзья, кто является частью Царства Небесного, каждый день это для вас возможность служить людям, окружающим вас. Из второй притчи, которая женщина взяла закваску и кинула ее в три меры муки. Тоже буквально коротко, несколько слов хотелось бы сказать, и мы вместе будем молиться.
Видно, что здесь? Кто знает, что это? Дрожь. Водичка.
Скажите, что нужно для того, чтобы, если я просто возьму дрожжи и насыплю в муку, будет работать? А? Почему? А скажите, если вместо муки, которая взята из зерен, не так ли, здесь лежали бы зерна, я бы в зерна насыпал бы дрожжи, работало бы это, нет? И даже если полил бы водой их, работало? Вот суть притчи Христа, о чем он говорил, когда говорил о женщине, которая взяла дрожжи или закваску и кинула в три меры муки. Три меры муки – это очень большая масса. И она берет, я представляю себе, может быть, жменью. Для того, чтобы закваска начала работать, нужно иметь два компонента. Во-первых, должна быть мука, и второе – должно быть увлажнитель, правильно? вода. То есть оно само по себе не будет работать, если просто закваску насыпать в муку. Для того, чтобы Царство Небесное было реальностью в нашей жизни, друзья мои, наше с вами сердце должно быть мягкое. Оно работает. Оно работает. Когда наши сердца с вами жесткие или черствые, Писание говорит, Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, ваши сердца настолько жесткие, настолько каменные, что я не способен общаться с вами. Вы ожесточили свое сердце против меня, и я не способен общаться больше с вами. Христос, когда ходил по этой земле, Он общался с людьми, которые пытались уловить Его в слове или Его в поступках. И Он говорил, что эти люди ожесточили свои сердца. Когда наши сердца твердые, жесткие, ожесточенные, мы не способны принять благословение Царства Небесного. Я вам скажу откровенно, сколько бы вы ни старались людям говорить о Боге, чьи сердца ожесточенные, вы будете даром тратить свое время. Они будут смеяться над вами. Они будут насмехаться над вами. Поэтому, если вы чувствуете, что сердце человека не готово, или оно ожесточено чем-то. Его нужно приготовить к тому, чтобы оно было способно принять эту закваску. И для этого, знаете, в мир, когда был Христос на этой земле, пришел Иоанн Креститель. Для чего он пришел на эту землю? Чтобы приготовить сердца людей к приходу Мессии. Чтобы они стали мягкие сердца. Он говорил им, покайтесь, исповедуйтесь в своих грехах. И вот идет Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Он подготавливал людей, подготавливал их почву, делал их сердца, как эта мука, которая была бы способна принять Царство Божие в свою жизнь. Но нужно еще и увлажнитель. Нужен Дух Святой. Вы знаете, как бы мы со своей стороны бы не могли все делать, Дух Святой, Он совершает эту уникальную работу в сердце человека. Ибо Он, придя, Писание говорит, обличит мир во грехе. Человек не может покаяться только потому, что он решил сам покаяться. Один человек говорит, я когда исполнится мне 20 лет, приду в церковь и покаюсь. Поверьте, что не мы устанавливаем сроки нашему покаянию. Если Дух Святой эту работу не совершает, то любое покаяние является всего лишь внешнее проявление. Для того, чтобы Царство Божие, которое было похоже, подобно закваске, которую кинули в три меры муки, чтобы оно начало действие, должен Дух Святой совершать также работу свою. И когда эти три компонента работают вместе, подготовленное сердце человека, Дух Святой и Слово Божие, тесто начинает подниматься. Заканчивая, я хотел бы несколько моментов сказать для каждого присутствующего здесь. То, что вы делаете сегодня в жизни, может быть, для вас кажется почти ничто. К каждый раз, укладывая своих детей спать, совершаете с ними молитву. Иногда вам не хватает на это времени, порой и силы, вы думаете, это не обязательно делать. Иногда бывает, когда мы с вами вместе используем время для того, чтобы почитать вместе, побеседовать о Боге с другими людьми. Мы настолько заняты, что у нас порой на это нет времени. Помните, это все является семенами Царства Небесного. Это есть горчичное зерно, которое вы сеете, сеете и сеете. И Бог только знает один, когда вы будете это пожинать. Продолжайте делать то самое малое, которое пренебрегается другими людьми. Потому что Бог на вашу верность в малом воздаст вам много. Я сегодня смотрю на своих родителей и думаю об одном. Какие они счастливые, благословенные люди. Они нам дали в жизни все. А самое главное, они дали нам самое главное. Я знаю, что и сегодня, до самого последнего дня их жизни, они будут молиться о нас. Они будут поддерживать нас. Они будут ходатайствовать за нас. Они пред Богом всегда на нашей стороне. Иногда кажется, что уже больше сил нет, что не видно никакого результата в наших действиях. Продолжайте свой труд пред Богом. Бог знает время каждой жатвы. Помните, что семя, которое вы сеете, оно всегда растет. Иногда невидимо для глаз каждый день, но оно продолжает расти. В свое время принесет свой плод. Один человек сказал так, его имя Джон Уэсли, который, как история сегодня говорит, он сохранил Англию от той революции, которая произошла во Франции. Этим самым, наверное, сохранил жизни тысячи и тысячи людей. Своей проповедью Евангелия о Христе он сказал очень интересную фразу, которую я хотел бы оставить для всех нас на назидание. Он сказал так: I judge all things only by the price they shall gain in eternity. Я сужу обо всех вещах только по той цене, которую люди получат в вечности. Я сужу обо всех вещах в жизни только согласно той ценности, которая эта вещь будет иметь в вечности. Подумайте над этим. Я сужу обо всех вещах в жизни только согласно той ценности, которую эти вещи имеют, что это будет иметь для вечности. Сегодня ваша молитва, ваше слово может казаться для людей ничто, но для вечности это будет очень много. Сегодня может быть много времени и сил, которые мы тратим на другое, кажется нам так много. Но для вечности это будет ноль. Еще один автор, хочу привести еще одну фразу в этом же контексте, он сказал так. Рэнди Элкорн в своей книге благословенной жизни, он написал такую фразу. 5 minutes after we die, we will know exactly how we should live. 5 минут после нашей смерти мы будем точно знать, как мы должны были жить нашу жизнь. В 1888 году человек, которого фамилия была Нобл, был тем, который изобрел и занимался продукцией динамита. Да, кажется, так далеко было. 1888 год. Жил он в Швеции, довольно состоятельный и известный человек. По меркам того времени это был очень-очень богатый человек. И сидя однажды на пороге своего дома, живя в полном изобилии, Алфред, его имя было, читал газету французских новостей. И на одной из последних страниц этой газеты он прочитал некролог. Некролог, который был посвящен ему. Он был сначала в шоке, не понял, что происходило. Как, я живой, читаю свой некролог? Оказывается, его родной брат, который в то время жил в Франции, умер. И во французской газете написали статью, но они только перепутали имена Джона на Алфреда. И название некролога написали так. Автор статьи просто перепутал. The merchant of death is dead. Изобретатель смерти умер. Читает человек о себе. И в этом повествовании написано, Алфред за свою жизнь сделал миллионы и миллионы долларов, изобретая вещества, которые пользовались люди, и благодаря этому тысячи и тысячи людей погибли. У него газета выпала из рук, и он думал, и это все, что обо мне скажут после смерти? После этого он прожил еще 9 лет, но он начал молиться Богу и говорит, Господи, если у меня есть шанс, я хочу, чтобы это изменить, если возможно. У него состояние в то время, люди говорили, составляло около, по тем временам, около 9 миллионов долларов. Это огромная-огромная сумма. И в конечном итоге он решил, что он все свои средства, которые у него будут направлять на то, чтобы каким-то образом отмечать тех людей, которые что-то прекрасное и полезное сделали в жизни. Сегодня тех, которые какие-то достижения в жизни достигли, люди называют лауреатом какой премии? Нобелевской премии. Этот человек был Алфред Нобл. У него осталось 9 лет, и он свою жизнь повернул в совсем другом направлении. Все, что для него было ценное до сих пор, он понял, прочитав некролог о себе, что это не имеет никакого значения. Вы знаете, откровенно говоря, что у него это было привилегия. Большинство из нас некролог о себе не прочитают. Давайте зададим себе простой вопрос. Придете домой, напишите на кусочке бумаги, чем бы вы хотели чтобы люди помнили и хранили память о вас. Поверьте, наша жизнь и ценности ее будут меняться. Все, что сделано для Царства Небесного, будет иметь смысл. Все, что было сделано для всех остальных причин, в конечном итоге смысла иметь не будет. Джон Уэсли. Я сужу о всех вещах, которые меня окружают, только согласно той цены, которую эти вещи имеют в вечности. Христос сказал, да если берешься горчичное зерно, и оно падает в землю, оно кажется таким малым и ничтожным. Но приходит время, оно становится больше всех остальных злаков. И птицы небесные, укрываясь, питаясь, получают все, что нужно от него. Я бы хотел, чтобы мы использовали годы своей жизни на то, что имеет время для вечности. Помните об этом. Царство Небесное – это все то, что имеет смысл в жизни. Все остальное, как сказал Соломон, суета, сует, и томление духа. Я хотел бы, чтобы мы жили с вами полноценной, радостной жизнью. Чтобы мы жили с вами в Царстве Небесном уже сейчас, сегодня, понимали то, что от нас ожидает Бог. Потому что Царство есть внутри вас. И Бог призвал тебя и меня распространять это Царство по всей земле. Для этого Он тебе дал здоровье. Для этого Он тебе дал материальные средства. Для этого Он тебе дал мудрость, таланты. Все, что тебе нужно для того, чтобы Царство Его распространялось. Сей эти горчичные семена. Используй эту закваску для того, чтобы сердца еще многих людей повернулись к Богу. Пусть Бог благословит нас. Давайте вместе помолимся.